Идеальный карамболь. Вот именно. Все выходит очень складно. Русский маршал возник как нельзя более кстати. Как совпало, а? Просто подарок небес, не находите? Рука провидения. Фалько осмыслял ситуацию в свете этих новых обстоятельств. Вы подумали об Эдди?
С какой стати мне о ней думать, удивился Фалько.
Совершенно ведь очевидно, что и ей теперь не поздоровится. Могут и ее жертвой сделать. С них станется. НКВД действует не скальпелем, а топором.
Не исключено, согласился Фалько.
И вас это не волнует?
Вы ведь сами недавно говорили о чувствах, приводили слова адмирала. Кажется, даже упоминали понятие болезнь.
Ну да.
И тут я с вами согласен. В нашем деле чувство — болезнь. Порой смертельная.
Тем более, что эта юная леди не очень приятна.
Не очень, ваша правда.
Красивая, но колючая какая-то.
Да ну ее к черту.
Пожалуй.
Фалько взглянул на часы. У него еще оставалось время. Но Кюссен истолковал его жест по-своему.
Приходите к Прюнье, поужинаем. Обещаю не говорить ни о Боярде, ни об Эдди.
Он чуть понизил голос.
И даже о Пикассо. А только о трюфелях, испеченных в золе, о лангустах и очень тонком вине.
Спасибо, но не смогу. В другой раз.
Другого раза не будет. Я ведь сказал, что покидаю Париж.
Но в любом случае остается в силе наше пари, помните? В Сан-Себастьяне. Улыбка его резала, как лезвие ножа. Насчет Берлина. Когда разбомбят ресторан Хорхер. Кюссен не без возмущения дернул головой, прикоснулся к рубцам под челюстью.
«Что вы такое говорите? Побойтесь Бога!»
«Непременно! Кого ж мне еще бояться?» Дождь перестал. По влажной мостовой скользили отблески дальних огней. Новые часы на левом запястье Фалько показывали без четверти 12. Он осветил циферблат зажигалкой и спрятал ее в карман. Пора было начинать. В короткой куртке черной кожи, в надвинутой на глаза кепке, он неподвижно стоял на темном углу улицы Пон-де-Лоди, под прямым углом пересекавшей улицу Гран-Загюстен, как раз напротив мастерской Пикассо. В 30 шагах тонули в темноте зарешетченные ворота, ведущие во двор, и дальше, к дому номер 7. Лишь между неплотно задернутыми шторами в окне второго этажа пробивалась полоска света. «Лучше ночи не придумать», — подумал он. «Идеальная улица. Пустынная, темная и безмолвная». В доме номер 19 помещался полицейский участок, но кроме фонаря над дверью, иных признаков жизни там не наблюдалось. Убедившись в этом, Фалько двинулся к воротам. Двустворчатая калитка была заперта. Однако он все заранее предвидел и подготовил, и потому, достав из кармана набор отмычек, провозился с замком не более минуты. С чемоданом в руках пересек двор и остановился у подъезда. Не того дома, где помещалась студия Пикассо, а смежного. Снова пустил в ход отмычку. Миновал пустую привратницкую и стал подниматься по узкой темной лестнице, держась за перила и не включая лежавший в кармане фонарик. Туфли Данлоп на резиновом ходу помогали ступать бесшумно. Лишь чуть слышно поскрипывали деревянные ступени. На последнем этаже Фалько остановился перед дверью на чердак, ощупью открыл чемодан, достал из него рюкзак и моток троса. Первый надел на спину, а второй, как перевязь, через правое плечо к левому бедру. Отодвинул задвижку и оказался под открытым небом, черным, беззвездным, пропитанным влагой. От нее скат крыши стал скользким и еще более опасным, а потому Фалько двигался особенно осторожно, цепляясь за провода громоотвода, пока не добрался до крыши соседнего дома, стоявшего в стык. По крайней мере, дождя нет, утешил себя Фалько. Он был тут впервые, однако держал в голове подробнейший план, 2 дня назад снятый для него трубочистом, который работал или делал вид, что работает на этих крышах. Ему за это заплатили люди из обслуги отеля, в свою очередь не оставшиеся без вознаграждения. «Как хорошо, когда есть полезные знакомства», — подумал Фалько. «И деньги, чтобы их поддерживать». Он остановился, держась за трубу, Брюки от колен до самого низа промокли, а окоченевшие ладони ныли. Погрел их подмышками и огляделся. Отсюда, с крыши, город представал чередой геометрически правильных пятен темноты. Мозаики крыши целого леса труб, которые по временам озарялись откуда-то снизу отблесками света. Он с удовольствием выкурил бы сигарету, привалившись спиной к трубе. Однако это было не ко времени. С еще большим удовольствием принял бы таблетку кофе-аспирина, потому что от подъема стало сильно ломить в висках. В остальном ничто не мешало сохранять спокойствие и бдительность. В отличие от других людей, Лоренцо Фалько в минуты опасности соображал на удивление хладнокровно и отчетливо. Он почти наслаждался этим одиночным рискованным путешествием по крышам Парижа со взрывным устройством за спиной. И даже не почти, а в полной мере. Отчего-то ему это напоминало, как он в детстве играл в отчим доме с братьями и кузенами. Лет в 7-8 на целый день спрятался на кухне в огромный глиняный кувшин, а домочадцы сбились с ног в поисках. Сейчас он испытывал нечто подобное давним ощущениям. Напряжение тайны и упоение тем, что находится, можно сказать, на нехоженных тропах, куда не ступала нога обычного человека и где очень немногие решились бы оказаться. Люди, подумал он, рождаются, ходят, сражаются, потом постепенно угасают. А между тем, как замечательно продолжать непозабытые с детства игры, самому для себя устанавливать пределы и определять рубежи. При том, разумеется, условии, что когда подадут счет, будет чем оплатить. А счет подадут, рано или поздно, можно не сомневаться. Но до тех пор кровь будет струиться по жилам иначе, и чувство своей избранности будет сродни счастью. Это действие, это женщины, сигареты, аспирин, роскошные отели и убогие пансиончики, поддельные паспорта, переход на рассвете через зыбкую границу. Костюм с Севил Роу, пролетарская кепка, башмаки на заказ от Шерри Зонне, стакан вина в дешевом борделе, бритвенное лезвие за лентой шляпы, стоящей 80 франков, пистолет одной модели с тем, чей выстрел развязал мировую войну, насмешливая, но совсем не скучающая улыбка при взгляде на мир, которым он будет упиваться, покуда в бутылке останется хоть капля. И, наконец, это вызов, бросаемый жизни. А когда придет время расхохотаться в последний раз, и смерти. Двигаясь очень осторожно, чтобы не сорваться, Фалько без особого труда добрался до крыши соседнего дома. А там обвязал альпинистский трос вокруг трубы и по нему спустился в тесный дворик. И оказался среди цветочных горшков и разнообразного хлама перед застекленной дверью, не оказавшей упорного сопротивления отвертки, с помощью которой он поддел и отодвинул внутренний засов. Открыв дверь, вошел в кухню, где помимо скудной мебели имелись еще раковины и старая газовая плита. А когда включил фонарик, увидел ползущего по полу таракана. Фалько по двум предыдущим визитам хорошо запомнил расположение студии. Кухня рядом с прихожей, а оттуда идет коридор. Он двинулся по нему, стараясь ни за что не задевать рюкзаком на спине, и шел, покуда луч фонарика не высветил большую комнату, заваленную и заставленную мебелью, книгами, картинами на подрамниках и в рамах, кипами газет и невскрытыми пакетами. Там были окна, и потому он старался включать фонарик только в случаях крайней необходимости и прикрывать при этом ладонью большую часть луча. У винтовой лестницы Фалько замедлил шаги и прислушался. Сверху не доносилось ни звука, и во всей квартире было тихо. Стал осторожно подниматься по ступеням. И попал, наконец, в обширную студию с голыми стенами, облицованными плиткой, с массивными балками под потолком и просторными окнами, за которыми не было ничего, кроме ночной тьмы. И, направив световое жало налево, за большой стремянкой во всю ширь стены увидел Гернику. Он вытащил сигарету и стал неторопливо курить, стоя перед огромным полотном и водя по нему тусклым лучом фонарика. Картина была, по-видимому, совсем готова. Определить точнее не позволяла манера, в которой работал Пикассо. Написана она была в черно-серой гамме, не оживленной никаким другим цветом. При слабом освещении, вернее, в полутьме, она казалась тяжким кошмарным сном, разъятым на геометрические фрагменты. Бык, лошадь, вопящая женщина с мертвым ребенком на руках, рука с керосиновой лампой, другие руки, воздетые к небесам.